Глава 7. Церковь обескровлена. В начале 1934 года Мартин Немеллер взошел на кафедру своей церкви в пригороде Берлина Далеме и пророчески провозгласил Божью цель в тех испытаниях, с которыми столкнулась церковь Германии. «Мы все, вся церковь и все общество, брошены в сито Искусителя, и Он встряхивает нас. Дует ветер, и сейчас должно выясниться, кто мы, пшеница или солома. Воистину, нас постигло время просеивания, и даже самые бездеятельные и тихие из нас должны понять, что спокойствию созерцательного христианства наступает конец. Сейчас весна для христианской церкви, исполненной надежды и ожидания, время испытаний. Бог дал сатане свободу действий, и потому он может встряхивать нас, в результате чего можно увидеть, какие мы есть в действительности. Сатана раскачивает свое сито, и христиан бросает из стороны в сторону. И тот, кто не готов страдать, кто называет себя христианином только потому, что надеется таким образом извлечь какую-то выгоду для своей нации или своего народа, уносится ветром этого времени, как солома. Бог позволил сатане встряхнуть всю церковь Германии, чтобы отделить пшеницу от соломы. Христос не покинул свой народ. С теми, кто вверяет Ему свои вечные души, Он пройдет сквозь огонь бедствий. Христос обещал, что Он построит свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Церковь, какой бы маленькой и по-человечески слабой она ни была, все равно одержит победу. Нас не должно удивлять то, что временами Бог строго судит церковь. Церковь в Эфесе, потерявшую свою первую любовь, Христос предупредил: «Покайся и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение 2.5. Светильник в церкви Германии был большей частью вырван со своего места, когда крест, перед которым должен склониться каждый человек, был заменен крестом, перед которым маршировали надменные личности. Ближе к концу этой главы мы познакомимся с одним немецким богословом. Он расскажет о том, как силы злобы были высвобождены в нацистской Германии из-за того, что был попран крест Христов. По его мнению, церковь разбилась о камень под названием Бог, потому что Бог поругаем не бывает. Когда крест был соединен со свастикой, он перестал быть силой Божией ко спасению. Но даже в суде была проявлена милость. Многие истинные верующие ощущали силу Христа, когда Он поддерживал их, утешая, укрепляя и очищая. В некоторых церквях продолжались молитвенные собрания и проповеди Евангелия. Церковь не была уничтожена, хотя и подверглась чистке, численно была меньше, чем можно было бы ожидать. Что касается Бонхёффера, то он продолжал смело настаивать на том, что церковь должна вернуться ко Христу. В последний раз он проповедовал на собрании пасторов исповедующей церкви в январе 1936 года. Находя все меньше и меньше поддержки, он призывал лидеров вернуться, невзирая на цену, к исполнению своей миссии. Некоторые из его студентов, присутствовавших на том собрании позже, подверглись критике за свои резкие выпады в ходе дискуссии. Эта критика была использована для опровержения всего того, что Бонхёффер говорил и на чем он настаивал. В ответ он отметил, что все это является незначительным по сравнению с тем кризисом, с которым столкнулась церковь на повестке дня, нечто намного более серьезное, а именно потребность в том, чтобы авторитетом было только Слово Божие. Бонхёффер не мог убедить себя с уважением относиться к пасторам, продолжающим поддерживать германское христианство. Он признавал, что есть давление, понуждающее к компромиссу, но убеждал тех, кто был облечен ответственностью проповедовать Евангелие, пребывать твердыми. Он рассказывал о том, как один из его собственных студентов решил оставить исповедующую церковь и присоединиться к церкви Рейха. В дискуссии с ним Бонхёффер провел несколько часов, указывая на то, что подобное отступление является отступлением от Христа. Он был глубоко огорчен, когда студент все-таки решил последовать по пути компромисса. Он также был разочарован тем, сколь немногие были готовы заплатить цену верности Евангелию Бога. Несмотря на сильное чувство одиночества, он был непреклонен в своей уверенности в том, что церковь Рейха стала отступнической. «Должен сказать, что, по моему мнению, всякий, кто каким-либо образом подчиняется церковному комитету церкви Рейха, не может оставаться членом нашей церкви». Последние шаги упадка. После 1936 года церковь все более теряла надежду, пребывая в лавине отчаяния. Когда усилилось гонение, многие поколебались в своем посвящении Христу. Однако некоторые члены исповедующей церкви продолжали выражать протест всеми возможными способами. Меморандум Гитлеру. В мае 1936 года лидеры исповедующей церкви отправили Гитлеру меморандум, в котором просили его прямо ответить, не является ли попытка дехристианизации немецкого народа официальной политикой правительства. Этот меморандум смело заявлял, в то время как прославляются арийцы, Слово Божье свидетельствует о том, что все люди являются падшими. В то время как христианин подвергается давлению антисемитизма в натиске мировоззрения национал-социалистов, принуждающим ненавидеть евреев, христианская заповедь «любить ближнего своего» указывает на противоположное. В этом меморандуме были перечислены случаи, когда государство вторгалось в жизнь церкви, пытаясь подменить христианство идеологией нацизма. Меморандум заканчивался призывом, который Гитлер не мог не понять. Даже возвышенные мотивы в конце концов приведут народ к разрушению, если они противопоставляют себя явленной воле Божией. Церковь Божия выдержит, даже если в попытке дехристианизации немецкого народа миллионам евангельских христиан придется поплатиться своим спасением. Нашему народу угрожает преступление границ, установленных Богом. Нацизм пытается сделать себя мерилом всего сущего. Это человеческое высокомерие. Это человеческая надменность, восстающее против Бога. Гитлер проигнорировал меморандум, однако позже, когда тот просочился в иностранную прессу, он решил отреагировать. Гестапо свирепо выполнило его поручение, произведя облаву на пасторов исповедующей церкви. В результате более 800 пасторов были арестованы, и некоторые из них, в конце концов, умерли в концентрационных лагерях. Но никто из них не допускал мысли, что компромисс все еще возможен. Друг Гитлера, доктор Керл, ставший преемником Людвига Мюллера на посту епископа Рейха, в конце концов согласился с тем, что позитивное христианство Гитлера достаточно сильно отличалось от того, что было исторической верой. Нет, христианство не зависит от апостольского символа веры. Истинное христианство представляет партия. И сейчас партия, и в особенности фюрер, призывает немецкий народ к настоящему христианству. Фюрер – глашатай нового откровения. Это новое откровение хотело уничтожить старое. Гитлер хотел занять место Христа. Новый Мессия не смог бы стерпеть никаких других богов выше себя. Арест и заключение Немюллера. Последняя проповедь доктора Немюллера в период правления Третьего Рейха прозвучала в июне 1937 года. В частности, он сказал: «У нас не больше представления о том, как избежать рук властей своими собственными силами, чем у апостолов в древние времена. И мы также не в большей мере согласны хранить молчание по воле человеческой, в то время как Бог повелевает нам говорить. Ибо это тот случай, когда мы должны повиноваться Богу, а не человеку. Так есть и так будет». Через несколько дней он был арестован и заключен в тюрьму. Община поддерживала его молитвенно и позаботилась о его жене, фрау Немюллер. Со дня его ареста вплоть до окончания войны ежедневные молитвенные собрания не прекращались. Однажды, когда было намечено большое собрание, гестапо заблокировало двери церкви. Толпа организованно выстроилась перед церковью, и после того, как была сформирована длинная колонна, запела старый гимн Лютера «Наш Бог — крепкая башня». Слушания по делу Немюллера начались 7 февраля 1938 года. В течение предыдущих 7 месяцев он находился в одиночной камере. Обвинения против него были изложены на 14 страницах печатного текста. Он был описан как один из самых нетерпимых членов исповедующей церкви. Его обвиняли в высказываниях против Рейха со злобной и вызывающей критикой, рассчитанной на то, чтобы подорвать доверие народа к своим политическим лидерам. Он нарушил закон о предотвращении посяганий на государство и партию. Таким образом, его обвиняли в злоупотреблении кафедрой. Это был обычный случай политической измены. В биографической книге «Пастор Немюллер» Дитмара Шмидта описан эпизод, когда Немюллер шел из тюремной камеры в зал суда в сопровождении охранника в зеленой униформе. Идя вдвоем со своим конвоиром, он был переполнен чувством страха и одиночества. Немюллер знал, что результат предстоящего заседания заранее предрешен. «Где сейчас его семья и друзья? Где члены его исповедующей церкви, которые стояли вместе с ним? В этот момент произошло одно из самых ободряющих событий в его жизни. Его конвоир до этого не произнес ни слова, идя размеренным шагом с безучастным выражением лица. Когда они шли через подземный туннель и уже подходили к последнему пролету лестницы, Немюллер услышал голос, который, похоже, повторял одни и те же слова. Однако он был настолько тихим, что из-за эхо шагов было тяжело определить, откуда он исходит. Потом Немюллер понял, что это был голос конвоира, повторявшего стих из книги «Притч», 18:10, «Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». В это время Немюллер уже поднимался по лестнице, не подавая вида, что он услышал эти слова. Однако его страх улетучился, и, как выразился Шмидт, вместо него пришло мирное великолепие абсолютного упования на Бога. Первое, что увидел Немюллер, войдя в зал суда, это портрет Адольфа Гитлера, висящий на стене позади трибуны судьи. В течение последующих нескольких дней он раз или два ловил на себе быстрый взгляд охранника в зеленой униформе, но не смог рассмотреть его лица. Этот человек так никогда и не узнал, какое большое значение имели его слова для заключенного в последующие дни. Немюллер был приговорен к тюремному заключению и затем отправлен в концентрационный лагерь. В конце концов, он оказался в Дахау, где оставался вплоть до освобождения союзными войсками. Ценой его верности стали 7 лет страданий в концентрационном лагере. Еще более удивительным было то, что его страдания не завершились после освобождения по окончании войны. Должна была быть написана еще одна глава его жизни. В знаменитой Штутгартской декларации вины 1945 года Немюллер привел исповедующую церковь к тому, чтобы она совместно с немецким народом признала свою вину в ужасах Второй мировой войны. Это дало возможность Всемирной церкви примириться с церковью Германии. Тем не менее, за этот поступок Немюллер был обвинен соотечественниками в измене. Многие немцы все еще верили пропаганде Гитлера, осуждающей в напрасной гибели лучшей части их молодежи Британию, Соединенные Штаты и особенно Россию. Только позже они смогли осознать всю значимость Холокоста и истинные роли их страны в войне. Между тем еврейские лидеры в Соединенных Штатах настаивали на том, что Немюллер никогда не порицал сам нацизм, а только его вторжение в церковь. Его клеймили как того, кто был немногим лучше нациста. Тем не менее, с годами Немюллера все больше и больше признавали как смелого христианского лидера. До конца своей жизни он боролся, как выразился его друг Дитрих Бонхёфер, за то, чтобы церковь была церковью. Хотя он и умер в 1984 году, его слова звучат и сегодня. Вначале они взялись за социалистов, и я не поднимал голос, потому что не был социалистом. Затем Они взялись за членов профсоюза, и я не поднимал голос, потому что не был членом профсоюза. Затем они взялись за евреев, и я не поднимал голос, потому что не был евреем. Затем они взялись за меня, и не осталось никого, кто поднял бы голос за меня. К счастью, не Мюллер поднимал голос. Клятва на верность Гитлеру. 6 августа 1938 года передовая статья газеты «Чикаго Трибюн» вышла под заголовком «Библия, искаженная под нацистов». В статье говорилось о том, как Нагорная проповедь и Евангелие от Иоанна были переписаны бывшим епископом Рейха Людвигом Мюллером. Из текста были удалены слова «грех» и «благодать», а «золотое правило» было переписано так, что было применимо только к отношениям между нацистами. Все ссылки на ветхозаветные пророчества от Моисея до Авраама также были удалены. Вечная жизнь была определена как истинная жизнь. Нацистский Христос одобрял немецкий национализм и расширение Германской империи. Этого Христа интересовали вопросы не вечной жизни, а только жизни настоящей, жизни обычного гражданина Германии. У этого Христа был другой крест и другое будущее. Это был Гитлер, тот, кого Дитрих Эккарт помазал в антихристы. Маленькая группа лидеров исповедующей церкви, предвидевших страшную опасность войны, распространяла заявление, побуждающее церкви к проведению служения о ходатайстве за свою страну и молитвы о Божьем прощении. Когда копия этого заявления попала в руки Гиммлера, он опубликовал его, представив как удар в спину успехам Гитлера, и поставил на этом документе клеймо «государственной измены». Опасаясь обвинений в антипатриотизме, многие пасторы вышли из состава исповедующей церкви. Организованная оппозиция Гитлеру стала почти невозможной, учитывая триумф его зарубежной политики. В марте 1936 года он вернул Рейнскую землю, которая была отобрана у Германии в соответствии с Версальским договором. Когда 2 года спустя, в марте 1938 года, он быстро и с успехом присоединил к Германии Австрию, то Аншлюс, объединение с Австрией, привел немецкий народ в восторг. Кардинал-архиепископ Вены выразил поддержку, настаивая на том, что в грядущих церковных выборах народ должен проголосовать за епископов, признающих себя немцами в Германском рейхе. Протестанты также изъявили свою преданность. Когда была захвачена немецкоязычная часть Чехословакии, церковь либо поддерживала этот акт, либо оставалась безмолвной посреди народной эйфории. На гребне волны энтузиазма, вызванного присоединением Австрии, доктор Вернер, новый заместитель Гитлера по вопросам церкви, отправил уведомление всем пасторам, в котором обязал их подписаться под присягой верности Гитлеру в качестве персонального подарка на его день рождения. В частности, в этой присяге было сказано: «Клянусь быть верным и послушным Адольфу Гитлеру, фюреру Германского рейха и народа, добросовестно соблюдать законы и совершать свое служение. Да поможет мне Бог. В дальнейшем пояснении было сказано, что эту присягу надо рассматривать как выражение верноподданнейшей солидарности с Третьим Рейхом и с человеком, создавшим общество, которое стало воплощением Третьего Рейха, как присягу личной верности. Отказ принять эту присягу в лучшем случае означал отставку. В течение Страстной недели крест на Вартбургской башне, в которой Лютер скрывался от своих врагов, был заменен огромной освещаемой прожекторами свастикой. Местный епископ отправил Гитлеру телеграмму, сообщая о наступлении великого исторического часа. Все пасторы его прихода подчинились внутреннему распоряжению и с наполненными радостью сердцами приняли присягу верности фюреру и рейху. Один Бог, одно послушание в вере, да здравствует мой фюрер! Другие приходы последовали тому же внутреннему распоряжению. На первых порах пасторы исповедующей церкви отказывались пойти на уступки. С одной стороны, они не хотели идти на компромиссы со своей совестью, но в то же время они хотели быть патриотами германского государства. Когда исповедующая церковь собралась в июне 1938 года, чтобы обсудить возникший в последнее время кризис, многие пасторы уже приняли присягу на верность Гитлеру. При этом они пытались представить ее просто как продолжение своих духовных обетов. Те пасторы, которые не подписались под присягой, да будут они благословенны, искали руководство в том, как они могут дальше совместно противостоять угрозе нацизма. Тем не менее, этот собор, деморализованный страхом, отказался противостоять объявшей их политической огненной буре. Большинство взяло верх над меньшинством и сделало то, от чего сердце самого Гитлера могло только возрадоваться. Оно приняло решение, что каждому лично, пастору и служителю церкви, следует дать клятву верности. Это решение имело катастрофические последствия. Теперь гестапо могло без труда выявлять пасторов, не подчинившихся данному решению, арестовывать их, а затем предавать наказанию, какое бы усмотрел Народный суд. Таким образом, многие из оставшихся пасторов исповедующей церкви присоединились к тем, кто сдался и принял присягу на верность Гитлеру. Бонхёффер был сокрушен. Это была рана в его собственной плоти, нанесенная его же народом. Он испытывал стыд сродни тому, который человек испытывает за свою собственную семью. Будет ли исповедующая церковь согласна открыто признать свою вину и разделение, спрашивал он. Наконец, выбор стал несомненно очевидным. Склонившись перед свастикой, пасторы отвернулись от креста. Те немногие, кто не подписался под присягой, присоединились к 800 арестованным ранее по воле Гитлера. Возможно, некоторым все еще удавалось избежать последствий указа Гитлера, но немногим. Некто сказал, что это было время, когда сила тьмы превосходила силу света. Конвей писал: «Под градом обвинений и поношений члены исповедующей церкви все больше и больше запутывались в своей политической и теологической приверженности. Их решимость ослабевала, а боевой дух приходил в полный упадок. Балансируя между двумя крестами, разделившись из-за компромисса и ослабев от внутренних богословских разногласий, исповедующая церковь потеряла свою коллективную влиятельность. Летом 1938 года начальник гестапо писал в своем ежегодном отчете: «Ситуация в церквях характеризуется усталостью от борьбы, неопределенностью цели и недостатком мужества». Гитлеру удалось изолировать церковь и угасить ее огонь до слабого мерцания. Протестантские псы, как он называл служителей церкви, были большей частью усмирены. Тем пасторам, которые дали присягу, было позволено продолжать свое служение, однако они должны были быть верными нацистской идеологии. Несколько месяцев спустя, в ноябре 1938 года, когда под руководством Геббельса было совершено печально известное нападение на евреев, получившее название «Хрустальная ночь», церковь в основном молчала. Несмотря на сожжение 177 синагог и арест 20 тысяч евреев в стране, где 95% населения принадлежит либо к католической, либо к протестантской церкви, лидеры предпочли закрыть на все это глаза. «Они молчали, — говорит Конвей, — даже пред лицом подобного чудовищного насилия. Католический епископ в Берлине, который повел своих прихожан в молитве за евреев, был заключен в тюрьму и впоследствии умер в концентрационном лагере. Нельзя не сказать о сотнях пасторов, не принявших присягу на верность Гитлеру. Они стали свидетелями Христа в тюрьмах и концентрационных лагерях. После окончания войны выжившие узники рассказывали о поддержке со стороны тех, чья вера в Бога была испытана и смогла выдержать яростный натиск. Только Бог знает, сколько евреев и язычников были обращены в результате свидетельства этих пасторов. Хотя мы часто видим суд, производимый Богом над своей церковью, процесс очищения является скрытым от нас. Солому гораздо проще увидеть, чем пшеницу, которая и является для Бога самой драгоценной. Мы отдаем честь тем, кто предпочел тюремное заключение и даже смерть тому, чтобы лишиться своих свобод. Мы чтим те верные семьи, которые продолжали наставлять своих детей, невзирая на резкое неприятие. Мы чтим всех, кто не склонил свои колени перед ложным Богом. Цена, заплаченная ими, делает их мужество и любовь еще более великими. И Бог вознаградит их.